Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте. Мы говорили с вами в прошлый раз о поиске исторического Иисуса, уже не первую передачу. И это достаточно важная тема, поэтому мы на ней останавливаемся так долго и подробно. И мы рассуждали о том, как в конце 19-го, начале 20 века разные исследователи пытались применять к повествованиям Евангелия те критерии, которые, в принципе, историческая наука применяет к своим источникам, и, в частности, с помощью метода анализа форм или истории форм, они пытались определить, как разные высказывания содержат, ну, зерно исторической истины, то, что действительно происходило, то, что произносилось когда-то Иисусом, а где следует некоторым формальным таким критериям. Вот всегда это звучит так, всегда это принято описывать именно так, и мы тоже это так опишем. И я сказал, что в результате разные исследователи пришли к совершенно разным историческим Иисусам. Он выходил у кого-то таким фарисеем и знатоком закона, у кого-то революционером, у кого-то простым крестьянином, у кого-то киником, философом, таким иронично-аскетичным. И между собой эти Иисусы исторические связаны были крайне мало, зато каждый из них был довольно похож на своего создателя или на его идеал. И возникает вопрос, конечно, уже, собственно говоря, к середине 19 века, ну и что со всем этим делать? То есть отказаться полностью от попыток восстановить облик исторического Иисуса, признать, что каждый его видит таким, каким он хочет его видеть, и все, и точка, значит, признать тем самым поражение, грубо говоря, исторической науки, научного метода, а какого-то объективного анализа. Ну, для кого-то, да, кто-то скажет, что это абсолютно и не интересно, и нам достаточно жить с тем Христом, которого дает нам христианская вера, но есть люди, которым этого явно мало, и при этом они абсолютно не являются атеистами или кем-то еще. Но, например, очень известен такой автор, как Чарльз Додд, который в середине 20 века, еще даже в 30-е годы, написал книгу «Притчи о царстве», где, ну, в общем-то, отталкиваясь от этих исследований критики форм, изучал притчи евангельские. Вот эти простые бытовые истории со смыслом, со значением. И старался понять, какой основной смысл стоит за всеми этими притчами. Например, он начинает со знаменитой притчи о милосердном самарянине. Он говорит, вот смотрите, человек, который попался разбойником, был избит так, что едва выжил. Потом его, мимо него прошли священник и левит, самарянин о нем позаботился.
В Евангелии от Луки в 10 главе с 25 стиха говорится: «Сказал Иисус, некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник проходил тою тропою и увидел его, прошел мимо. Также левит, быв на том месте, подошел, посмотрел, прошел мимо. Некто самарянин, проезжая, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, посадил его на своего осла и привез в гостиницу. На другой день, уезжая, дал хозяину гостиницы 2 динария и попросил позаботиться о нем. Если издержишь, что более сказал, я возвращусь, отдам тебе».
Эту притчу, конечно, рассказывают обычно как аллегорию о том, что вот человек вышел из рая, но попался сатане, был им едва не убит, и мимо него прошел ветхозаветный закон, а Христос его исцелил, отнес его туда, где о нем позаботится, то есть церковь и так далее. Но это аллегорическое истолкование, говорит Додд, оно совершенно утрачивает всю динамику оригинала. И это, между прочим, очень важная вещь. Почему нужно искать исторического Иисуса? Вот почему мне, например, верующему человеку, кажется этот поиск не бессмысленным. Я высмеял в прошлый раз, я сказал, каждый исследователь создает, лепит своего маленького исторического Иисуса по собственному образу и подобию. Да, это так. Но, с другой стороны, а не получается ли, что вот мы без конца о нем говорим в церкви, да, мы постоянно ему молимся, но мы совершенно о нем не думаем, как о реальной исторической личности. Для нас это скорее сборник изречений, высшая сила, которая может дать нам то, в чем мы нуждаемся, ну и некоторый требовательный и строгий контролер, который следит за тем, как мы себя ведем. И все. А ведь он был еще и человеком, он по земле ходил. И в Евангелии как раз мы больше всего видим его как человека. И вот действительно традиционное благочестие, оно совершенно утрачивает иногда эту человечность Иисуса. Говорит об Иисусе как о Творце Вселенной. Посмотрите на икону Пантократора, например, очень ее люблю. У меня дома такая есть, где Иисус держит на ладони Вселенную, как огромный голубой шар. Великолепная икона. Но одновременно он был все-таки человеком, который вот ходил по дорогам, сидел за столом, уставал, беседовал, шутил. И вот мы совершенно как будто этого не видим, когда мы имеем дело лишь с традиционным благочестием. И вот книга Додда, она в своем роде была революционна, потому что он постарался не вычленить из притчи зернышко исторического Иисуса, который был бы тоже таким маленьким Доддом, оксфордским профессором, а попытаться понять его, вот что он говорит. И Додд совершенно справедливо замечает, например, что в центре любой притчи Иисуса – царствие.
В Евангелии от Матфея написано: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». В Евангелии от Луки: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». И еще: «Подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то».
В центре любой притчи Иисуса – царствие. Единственная, главная, принципиально новая весть, которую он приносит, все остальное говорили уже до него. Реже, не так внятно, не так четко, но говорили. И возлюби ближнего своего, и многое иное. А вот то, что Царство Небесное начинается здесь и сейчас, и если ты не начинаешь жить по его законам здесь и сейчас, то, собственно, оно мимо тебя проходит, и что все, что говорит Иисус в притчах, это законы жизни царствия, но только эти законы, в отличие от законов жизни, скажем, в Древнем Израиле, не формулируются по принципу «приноси такую жертву, делай то, делай это, если не сделаешь, то так тебя накажут», а это призыв, это некая принципиально новая модель поведения. Вот Додд в этом смысле, мне кажется, сделал очень много.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Следующий человек, который сделал очень много, хотя у меня гораздо менее положительная его оценка, это Рудольф Бультман, немецкий теолог, который летом 1941 года выступил с программой демифологизации. Я, кажется, уже очень кратко ее упоминал. В чем состоит программа Бультмана? Здесь опять будет много иронии с моей стороны. Человек – существо рациональное, говорит Бультман. Я с этим, кстати, согласен. А вот древний человек – существо мифологическое. И с этим я соглашусь. То есть он описывает мир в терминах мифологии. У него небесные тела – это божества или ангелы. У него внутренние силы в человеке – это тоже божества, демоны или ангелы и так далее. И мы, современные люди, говорит Бультман, должны отказаться от этого мифологического языка, он устарел, и заговорить на языке рациональном. Вот Евангелие – великая книга, только надо ее переписать, чтобы не было там этих демонов, ангелов и всего прочего, а были вот силы, которые внутри человека есть, и которые мы называем сегодня совершенно иными словами. Я сильно утрирую, как вообще все, что я делаю в этом курсе, я сильно утрирую, но общий посыл примерно таков. Ну, и я не случайно сказал летом 1941 года, то есть, когда как раз разворачивались самые такие тяжелые события Великой Отечественной войны, когда два режима очень разных, но вместе с тем оба очень мифологичных по своей природе, да, нацистский и советский. Нацизм – это мифология расового превосходства, советская мифология, она связана с коммунистическим будущим и с классовой борьбой, но та и другая сторона рационального давала мало своим последователям. Она давала призывы, за которые люди готовы были умирать и убивать. И, как ни странно, вот как будто жизнь сама опровергает Бультмана, говоря: смотри, нету в человеке одной голой рациональности. Смотри, на борьбу, на войну, на преобразование общества его подвигает некая идея, некий идеал, рационально необоснованный. Или, точнее сказать, такой, который пытались обосновать рационально, но не в рациональности тут дело. И Бультман сыграл, конечно, очень важную роль. С тех пор довольно трудно без него обходиться, но в то же время, ну, как, знаете, как доктор Фрейд, в общем, забыть о нем невозможно, но помнить о нем все время и делать так, как он велит, тоже, наверное, сегодня вряд ли кто-то будет. Вот Бультман предложил программу демифологизации, то есть отказа от всякого мифологического языка в Новом Завете ради того, чтобы вычленить из него то самое зерно веры и дальше разложить это на повествование об историческом Иисусе, который уже вообще просто куда-то уходит в заоблачную даль, и на керигму, то есть на проповедь веры, которая по мотивам жизни Иисуса предлагается церковной общиной. Да? Вот, но Бультман царил не очень долго по ряду причин, потому что, ну, если это применять последовательно, то действительно не совсем понятно, с чем мы остаемся. Сейчас наступает, как это называют иногда, третий поиск Иисуса. Значит, первый – это вот эти самые рационалисты-позитивисты конца 19-го, начала 20 века. Второй связан с именем Бультмана и Кеземанна, немецкого ученого, который в 50-е годы, скажем так, смягчая Бультмана, говорил о том, что нельзя все-таки отказываться полностью от мифологического языка, но мыслил в той же парадигме. А вот третий поиск, его как раз русские читатели должны более-менее себе представлять, это Сандерс, Хенгель, Мейер и Райт, знаменитый Николас Тимоти Райт, епископ Дармский, одновременно англиканский епископ, между прочим, большой ученый, наверное, самый крупный ученый вместе с Джеймсом Данном. По счастью, вот эти два автора на русский язык хорошо переводятся. Я хочу, кстати, сказать, что у нас теперь, по счастью, есть хорошие переводчики, очень хорошие переводчики этой литературы на русский язык. Так было не всегда. У меня сейчас в руках, например, книга Джеймса Данна «Новый взгляд на Иисуса», под заголовок «Что упустил поиск исторического Иисуса». И часть того, что я рассказываю, в этой книге изложена более подробно. Ну, а из российских специалистов есть один, пожалуй, человек, который этим занимается всерьез, это Глеб Ястребов. Вот. Но он, к сожалению, мало публикует своих работ.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Так вот, что же это за третий такой поиск? А вы знаете, третий поиск, ну, это все, конечно, очень условно, ну, или, скажем, современное состояние науки, пытающееся вывести некоторого исторического Иисуса с огромными, конечно, кавычками, просто к третьему поиску эти кавычки выросли в размерах ужасно. То есть люди понимают, насколько условно это представление. А иначе говоря, вычленить историческое повествование и, если это возможно, понять, где в Евангелиях свидетельство веры ранней церкви, а где рассказ о тех событиях, которые произошли. И суть этого третьего поиска скорее в том, чтобы найти какие-то критерии, по которым мы можем судить, что действительно было историческим, а что было привнесено позднее. Ну, есть много разных работ на эту тему. Пожалуй, самое известное явление – это семинар по Иисусу, который с 1985 года действует в США. Что это такое? Это немножко смешно, по крайней мере, в моем изложении сейчас будет смешно, но это правда так. Смотрите, собрали некоторое количество ученых, которые занимаются Евангелиями, Новым Заветом. Создали из них парламент, буквально парламент. Он большинством голосов, просто голосованием решает, как расценить то или иное высказывание Иисуса. Оно подлинное, оно, возможно, подлинное, оно сомнительное или оно явно подложное. И выходит издание Евангелий Нового Завета, где разными цветами размечены эти реплики. А как определяется? Методом голосования. При том, что в этот парламент никто не избирал. Это более или менее ученые сами из себя такое сообщество выдвинули. Каким же образом они определяют, что подлинное, что неподлинное, где их методологические корни? Вот об этом чуть подробнее я постараюсь рассказать в следующий раз.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».